Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Аврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути христианина в светском обществе. Сегодня у нас очень интересная гостья Марина Птицына. Сегодня в студии «Светлого радио». Музыкант, художник, педагог, многодетная мама. И человек с потрясающим опытом каких-то личных рефлексий, личных переживаний. Очень полезным, как мне кажется. И после долгих раздумий мы с Мариной решили, что... Начнем программу с одной из ее цитат. Она как-то смущается, конечно, от этого, но я считаю, что ее надо обязательно озвучить, потому что она в ней очень много мудрости. Давайте с нее и начнем. «Однажды я сдалась. Однажды, в 42 года, я поняла, что если я хочу мира в семье, мне придется сдаться. Однажды я поняла, что я больше ни от кого ничего не жду. Осознала, что никто мне ничего не должен. Ни дети, ни муж, ни родители, ни друзья, ни бизнес. Это случилось, когда я устала сражаться с придуманными врагами. Я перестала отстаивать свое пространство и, наоборот, открыла его самым дорогим людям. Я наполнила его уютом, светом, красивым дизайном, вкусной едой, положив мягкие подушки под ноги каждому, кто мог бы нуждаться в этом. На воротах своих личных границ я посадила самый красивый сорт винограда и заказала изящный почтовый ящик. Теперь там нет вооруженных сил. Со временем туда просто перестали заходить люди с недобрыми намерениями. Чтобы что-то изменить, нужно все перевернуть с головы на ноги. Вот что я поняла к своим 42 годам. Вот такая антипсихология, мои дорогие. Наше поколение выросло на бесчисленных книгах о том, как правильно воспитать детей. Мы знаем, кто такие абьюзеры и газлайтеры, но это нам не помогло. 87% разводов в год семьи – печальная статистика. Однажды я поняла, что все это не работает, и нам продали настоящую пустышку. Я увидела, что мужчина может плакать, вести себя неправильно, потому что он живой. Я осознала, как мы, женщины, иногда бываем холодными и надменными, и что порой просто не любим никого, кроме себя. И что нам просто нужно убить уже, наконец, эту училку в себе, потому что от этой ответственности, которую мы на себя надели, становится только хуже. Однажды я просто сдалась, и мир вокруг изменился». Вы знаете, это очень здорово. Здравствуйте, Марина.
Кирочка, здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы пригласили меня. Очень удивительно, что мы начинаем с этой, ну, моих таких размышлений. Это вообще случайно какая-то мысль, которая вот случайно выплеснулась на странице соцсети. И очень странным таким волшебным образом, ну, вот как-то повлияло она на сердца многих девчонок.
А понятно, почему повлияло.
И, да, я даже сама не ожидала. Я иногда что-то напишу, потом удаляю. У меня отец, он вообще в ГИК закончил, он учился у ХУЦИО, то есть на сценарном, и он все время: «Марина, сколько ошибок, сколько можно, убирает муть». То есть я так очень аккуратно.
Словам.
Да, но потом, когда я получила столько писем разных, меня проклинали там некоторые, говорили: «Как же так? Что вы
сдалась?
Пишете ерунду?» Да. Как сдать? Там одна девушка написала: «Если бы я сдалась, все бы развалилось». То есть, представляете, какую ответственность люди на себя, ну, надевают. Вот как-то вот я и сама такой была. Вот мне казалось, что если я сейчас не начну вот что-то решать, что если я вот не вот люди вокруг не будут действовать по моему сценарию, то мир вообще развалится.
Такое ощущение, что последние 10 лет мы все переели личных границ, рассуждений об абьюзерах, газлайтерах, и как-то мы очень сильно сконцентрированы на самих себе, своих переживаниях, а прослужение другому человеку, который вообще-то очень голоден по нашей любви, мы забываем. И вот в этой цитате как раз об этом. Она ценна тем, что вы как будто прозрели.
Ну да, но это не я, это как-то вот благодаря каким-то вот высшим, наверное, силам, которые мне все время что-то нашептывают, когда я прихожу в себя, иногда отрываюсь.
Ну, Господь ведет, да.
Да, да, иногда мы все очень, я про себя говорю, я очень амбициозный, гордый человек, я иногда так отрываюсь и говорю: «Да вы вообще ничего не понимаете, а я вот вам расскажу». Ну, а потом меня Господь приземляет, и в этом, вот в каких-то своих трагедиях, каких-то вот несчастьях или еще каких-то, ну, неудачах, вот, я начинаю что-то видеть и слышать наконец-то. Но опять-таки, вот это, наверное, ну, наполовину не мои, наверное, мысли. Вот, вот в один момент, ну, это чистая правда, я вот просто в один момент проснулась, одно утро помню. Вот когда, знаете, когда ты идешь на войну, то ты воюешь, ты не понимаешь уже с кем, с чем, с собой, с людьми, с обстоятельством, уже с Богом, уже вообще. Потом ты останавливаешь, ну, у тебя же есть ресурс. Вот, и он у каждого, естественно, когда-нибудь заканчивается. И тут вот без веры, я не знаю, наверное, можно сойти с ума. Но, к счастью, мы все люди православные, и каждый в какой-то момент обязательно придет в эту точку, я уверена. Вот. Это дело времени. Но у меня вот она произошла вот, вот это, в этот период.
Вот как раз вот эта цитата с приходом к вере.
Ну, настоящий, уже такой осознанный.
То есть это интересно, я не знала.
Невидимая такая история, что когда, да, я хожу в храм, и первый брак у меня венчанный, и второй, и все мои дети причащаются в церкви. Ну, это вот такая история.
Но жизненная трагедия всё-таки происходила.
Да, да. А это вот такая вот настоящая, внутренняя какая-то история. Внутреннее, да, и мне так стало очевидно, видны такое вот, мне пришло осознание и понимание того, что мы вообще все должны немножко вернуться назад, то есть открутить вот это все.
Точно.
Открутить, почему? Потому что, ну, реально это все не работает, ничего не помогает.
Вы имеете в виду вот эти все термины, горячее отстаивание собственных границ там, где это не нужно и нужно, и какое-то такое вот, да?
Ну, короче говоря, мы в один момент все почему-то стали психологами.
Точно.
И все стали обучаться, пошли, дай бог, что стал еще кто-то обучаться, а тут еще у нас учат, ну, как бы таким вещам. Я иногда вот смотрю и думаю, а ведь... Это реальный человек говорит вот со своими, ну, вот он у кого-то учился, он проживал какую-то жизнь, и он вот реально говорит просто полную ерунду на миллионную публику.
Да.
Ну, вот просто не зная человека, допустим,
это
да,
боль.
Вот существуют вот эти вот подкасты, да, все разные. И вот смотришь эти женские подкасты, и одна другой, одна разведена, вторая разведена, может, вообще замужем никогда не была. У одной нет детей, у другой. И эту учит...
Воспитывать детей,
сейчас,
выходить замуж,
да.
Создавать семейное счастье.
У той что-то, может быть, зародилось, с кем-то познакомилась, и она прибежала поделиться, и говорит, да нет же, все, это не твой человек, тебе что-то там плохо сказали, неправильно посмотрели, все это абьюз, и иди дальше. То есть нам нужно, мне кажется, вернуться назад, когда наши дедушки и бабушки говорили, что вот, ну, как спрашивали, что такое любовь, почему вы так долго вместе? И вот меня всегда это удивляло. Они даже вообще не задумывались об этом. Вот им Господь дал человека. Вот я тоже долго думала вот на эту тему. И знаете, вот что мне открылось? Вот, например, мы же не выбираем своих детей. Ну вот мы же их не заказываем. Мы же не ходим к психологам, чтобы выбрать какого-то определенного ребенка.
Это правда.
Но он же рождается, он приходит сам. То есть, ну, соответственно, ну, небеса нам его посылают. Либо не посылают, не знаю. Также родители, мы не можем их выбрать. Но мне кажется, муж – это то же самое. Но это же такой же подарок. Вот ты живешь такая вот бестолковая, несчастная. Мы все очень сложные люди. Я про себя говорю. И тут вот Господь посылает тебе человека, который тебя любит. Вот он рядом с тобой, вот он готов терпеть твои какие-то вот косяки, какие-то, не знаю, смешные моменты и грустные, и вот он с тобой. И вот в какой момент ты вот это вот начинаешь все обесценивать, вот что мне вот, ну, вот как-то стало вот размышлять на эту тему. Но если вот мы начнем понимать, что вот этот человек не только, ну, Богом послан, а это вот наш родственник, это наш проект. Ну, вот семья – это вот, вот мой проект. Если вот каждый бы из нас об этом думал, и мне кажется, вообще все, вообще в другую сторону все начало бы меняться. Потому что...
Не что нам тут дадут, а что мы можем сделать для этого?
Да, ну как? Угу. Ну, ты вот живешь, у тебя, ну, прекрасная там, не знаю, у тебя... Ты можешь выбирать работу. Ты можешь выбирать там круг общения, правильно? Для своих детей, там, я не знаю. Ты можешь выбирать даже, ну, место
да,
жить, там, в
выбираем.
Квартире. Мы можем жить
выбираем,
в квартире,
да.
Можем жить в доме. Ну, как можно, вот, не хочу. Не нравится мне этот человек, он мне надоел. Ну, как можно взять и сказать, вот он мне надоел, и пойти дальше, допустим. Вот мне девочка одна написала, тоже другая, вот такое огромное письмо, такая боль там была. Ну вот, сначала разозлилась на это письмо, а потом такая прочитала и увидела столько боли. Uh-huh. И вот она пишет, что вот я все на себе, что я. И вот одна претензия, что вот он ничего не делает, хотя с детьми гуляет, все делает по моему требованию. Вот эти вот цитаты, все делает по моему требованию, гуляет с детьми, обеспечивает. Я думаю, что ж там еще нужно-то? Святой человек живет с тобой, мучается. Что тебе еще надо? Но мне этого недостаточно, и если я не буду воевать, он там. У меня просто один вопрос, вернее, вот такой вот, я ей написала одну фразу. Он у вас хотя бы есть, вот этот вот муж. Потому что у многих не то чтобы, ну вот я сама пережила потерю супруга, первый у меня супруг погиб, и я осталась себе. Одна с тремя детьми, детям было... самой маленькой Дуняшке было 1.5 года, потом там, значит, сколько там, 2.5, они все один с другим, вот Фросечка
погодки,
да, со мной вот здесь и, да, пережила такой момент. И это же было как землетрясение. То есть я понимаю вот эти письма, вот этих девчонок, потому что я сама когда-то была такой, мне казалось, вот это все
дается... Что
всё
не так.
Ну, подумаешь, да. Трое детей. Ну, господи, что их там? Ну, родила. Я сейчас понимаю, что многие даже одного не могут родить, например. Вот. Ну, вот трое детей, прекрасный муж, прекрасная семья. Я никогда не задумывалась о том... там, сколько денег, что стоит, например. Я как-то не задавалась этим вопросом. Все было вот как-то, ну, это как должно быть. А потом в один момент все поменялось немножечко. И вот в этот момент, ну, как-то, я помню, я осталась совсем одна, и первый раз ощутила такое вот уныние. Поняла, что так, ну что-то тут надо делать. Слава Богу, меня очень поддерживал мой духовник, отец Дмитрий Смирнов, покойный, Царство Небесное, замечательный батюшка. Вот, угу. Я до сих пор даже не верю, что его нет. Мне кажется, что он где-то рядом. И вот такая вот вера, наверное, в духовника, вот вообще в Бога в этот момент, она меня вот спасла.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях Марина Птицына, музыкант, художник, педагог, многодетная мама. Марина, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы так искренне и честно делитесь, во-первых, своим опытом, во-вторых, своими размышлениями. Они действительно бесценны, потому что как женщина, пережившая потерю супруга, вот эту физическую потерю, вы действительно можете очень многих поддержать, кто сейчас тоже теряет своих супругов из-за событий, которые у нас сейчас происходят в стране, и я думаю, что многим это действительно ваш опыт пригодится, и не то, что пригодится, а многих он поддержит и утешит. Мы с вами как-то вот подобрались к отцу Дмитрию Смирнову, к вашему приходу, к вере. Это уже случилось после потери супруга? Вы уже начали искать утешение в храме?
Нет, я...
Еще во время брака?
Да, но опять-таки вот мне дано было такое общение, я как бы его не ценила, я вообще не думала, что он такой известный там и какой-то
единый. Я понимаю, вы про обесценивание собственного счастья.
Опять-таки, да.
Что есть дети, ладно, есть.
Ну, родители прекрасные.
Есть муж, есть родители, там, духовник.
Вообще жизнь,
Дмитрий Смирнов,
в принципе.
Один из самых мощных пастырей в России.
Что-то.
Ну, есть и есть. Да, это, кстати, большая проблема, то есть мы хорошего-то не замечаем, а плохое раздуваем до огромных размеров. Это наша общая беда.
Ну, вот нас сейчас слушает очень много людей, да, и вот кому-то сейчас плохо, например, да, и если вот есть такие люди... Мне всегда хочется вот им как-то их поддержать и подсказать одну маленький лайфхак. То, что сама это все пережила. Рассказать очень веселые и чудесные истории из моей жизни. Вот я ехала сейчас с дочкой к вам на радио и думаю, что мне такого рассказать, чтобы подбодрить, что-то одна грусть какая-то в голову лезет. Как это подвести к этому хэппи-энду? Ну и, в общем... Вспомнились такие смешные истории. не знаю, чудесные, наверное, больше. Вот помню, вот в тот-то, вот этот вот, вот опять-таки, вот этот вот страшные дни, вот я смотрю на деток, они разрываются вот от боли их сердечки, и как бы мне было тяжело пережить этот момент не за себя, потому что свое сердце я как-то на стоп поставила, думаю, так, ладно, потом буду переживать,
когда
сейчас как-то
муж.
Надо что-то, да,
в смысле,
да,
когда
да,
умер.
Что-то, да, что-то нужно делать с детками, как-то, ну, в общем...
Поддержать их.
Как-то отвлечь что-то, как... И вот я включаюсь в эту историю, а сердце у меня тоже разрывается от того, что у них разрывается сердце. И вот это вот бесконечная какая-то такая история. И мне уже родители... И я уже понимаю, что я уже не ем вторую или третью неделю, не пью, и уже, в общем, превращаюсь, в общем, начинаю уходить,
да,
из этой жизни.
Сама.
И мне непонятно, что мне делать дальше. Я иду... у меня такая последняя инстанция. Я всегда шла, бежала к батюшке Дмитрию. Я прихожу к нему и говорю... Вернее, ничего не говорю. Я помню какой-то очередной кастинг с шоу «Голос», по-моему. Я, вот представьте такую ситуацию, в разорванных джинсах, с красной помадой, вбегаю к нему в храм. Я не помню себя. Вот сейчас я думаю, господи, как я могла вообще в таком состоянии появиться? Я просто хочу рассказать, какой это человек был.
Да,
какой батюшка. Это был человек огромной любви, большое сердце. И вот я вбегаю в этот храм, вот так отодвигаю всех. То ли он меня вот как-то выдергивает, ну, он видел, я не в себе, видимо. У меня вот так вот слезы. Я ему ничего не говорю. Он вытирает мои слезы, вот так долго сидит. Я ничего не говорю, просто плачу, он вытер. Накрыл меня.
Ничего себе.
И сказал: тебе нужно уехать. Очень далеко. Прямо сейчас. Вместе с детьми. Значит, ты просто вот... Ну, вот эти вот воспоминания... Вот
это, здесь.
Тебе нужно, ну, не знаю, почему он так сказал, но вот как-то открылось ему. Представляете, какой веры... Я настолько ему верила вот во всем. Я на следующий день была уже в Новороссийске.
Вы взяли детей?
Просто я взяла
и
детей.
И не уехали.
Да. Я пришла, говорю: мама, мы уезжаем в другой город. Она так села, перекрестила меня. Вот насколько смиренный мне человек души. Ну, вот вообще, моя мама... Ни одной слезинки, перекрестила, говорит: езжай с Богом.
Но она видела, видимо, что вам тоже очень плохо.
И вот, представляете, что происходит?
Да.
Мы, значит, приезжаем в чужой город, это совершенно...
Почему
вообще
именно Новороссийск?
Ну, у меня там сестра жила, как я вспомнила, где-то у меня живет сестра, где-то там, ну, поеду. Потом, значит, ей позвонила, я здесь. Ну, естественно, свои дела. Нужно было какую-то квартиру. Мы какую-то квартиру сняли, какую-то странную. Заходим туда. А у нас еще такая вот есть история с детьми. Мы очень часто время проводили в Савино-Старожевском монастыре в Звенигороде. Мы очень любим Саву Старожевского. Меня дети называют Савушкой. И у нас есть такое место, любимое Савушкино дерево. Вот мы так мастерскую назвали сейчас свою, в общем, они назвали. Вот, и такое красивое, вот такая вот сосна, и мы туда приходим, ну, в общем,
так вот,
нравится нам там, да, именно вот наше место, сакральное.
Да.
И вот приезжаем мы в эту Новороссийск, в эту квартиру заходим, и дети кричат, я говорю: что случилось? Мама, иди сюда, здесь Савушкино дерево. Мы заходим в ванную комнату, и там прям плиткой выложено вот это вот дерево.
Такое маленькое чудо.
Это еще не все. Мы заходим в другую комнату. Еще маленькая предыстория. Какое-то время у нас тоже вот не было денег. Меня Фрося просила: мама, купи мне книгу, как «Волшебный сад». Волшебный
таинственный сад.
Таинственный сад. Таинственный сад. А я помню, такая большая толстая книга стоила очень дорого. Для меня было тогда очень дорого, денег не было, я куча долгов у меня. Я говорю: доченька, я тебе обязательно ее куплю, но не сейчас. И мы заходим в другую комнату, и стоит вот, ну, прям на шкафу...
Книга.
Книга эта. Именно эта книга «Таинственный сад». И я сажусь на диван, такая: я все поняла, спасибо. Ну, то есть вот какие-то такие маленькие радости. Потом едем, значит, ребята, это вообще очень весело. Мы едем с детьми выносить мусор, собрали. И сзади мне вот, мой сын, маленький еще тогда: мама, ты совсем не покупаешь игрушек. И вот это вот, знаете, начинает капризничать, ну, естественно... Я начинаю выходить из себя потихонечку, говорить: Ваня, у нас сейчас нет денег, и у нас вообще такая нестабильная ситуация, зачем ты мне мотаешь нервы, успокойся, дай мне спокойно выкинуть мусор. А он не унимается: мама, ты нам не покупаешь игрушки, перестала покупать игрушки, у нас ничего нет, у всех детей есть, у нас нет. И я тут взрываюсь, представляете, это самое вообще ужасное в моей жизни, что я когда-либо произнесла. Я просто останавливаю машину, поворачиваюсь к нему. Не знаю, можно говорить это или нет. Поворачиваюсь, говорю: Вань, вот ты молишься Богу, вот помолись, он тебе и даст. А у меня, говорю, денег нет. Что происходит дальше? Мы подъезжаем к мусорке, выходим. Мне поверить, что у меня ребенок здесь, он может подтвердить. Она вспоминает эту историю, мы выходим, там огромный пакет вот с меня ростом новых игрушек. Я еще такая сначала не поняла, думаю, что такое тут? Может, какой-то магазин это разгрузился случайно. А там новые игрушки с мой рост вообще, с мой рост. И если вот сказать, что я в этот момент застыла на минуту, это ничего не сказать. У меня дар речи, я не могла долго ничего сказать, потому что вот это, и глаза моего сына, как, и вот эта вот улыбка. Мама!
Я помолилась.
Ты же сказал молиться, я помолилась. То есть это первый опыт молитвы у моих детей пришел в самые тяжелые минуты в жизни. Ну, что, о чем тут говорить? Ну, тут каждый день чудеса. Как? О чем мы вообще можем говорить? Как мы можем что-то выпрашивать? Я не знаю, после этого я вообще перестала что-то просить. Я так иногда... Ну, иногда так, ну, надо вообще-то вот. Ну, со всеми вот сейчас вот еду, думаю, да что же это такое, опять деньги закончились. Сколько можно? Ну, что же мне делать-то? Уже думаю, ну, так, ну, надо что-то еще придумать, там, как-то вот что-то потратить. Минуты не прошу, приходят деньги. Откуда? Я не знаю. Вот я так живу.
Ну, Господь заботится о вас явно.
Ну, как? Это же, это он о всех заботится, вот в чем дело.
О всех. Просто мы из-за своих, да, вот каких-то зашоренности своей не видим ничего очень часто.
Но это еще есть,
знаете, воспринимаем такая... все как само собой, разумеется. Ну, пришло, значит, мне тут должно.
Знаете, вот мы очень зацикливаемся на себе. Да, вот в чем дело. Да. Когда у тебя есть люди, о которых нужно заботиться, вот какие бы они ни были, там, абьюзеры, не абьюзеры, вот знаете, вот самый ужасный человек, вот рядом с тобой, вот самый ужасный, представляете, самый отвратительный, ну, кроме там, может быть, каких-то патологических. Ладно, мы сейчас не будем уже об этом говорить.
Бывают печальные случаи, да.
Ну, давайте не будем сейчас уже там, в основном-то мы все, в общем-то, мы все больные, ладно.
По большому счету.
Ну, и вот с вами вот этот вот человек... И ну вот, когда вам есть о ком заботиться, знаете, есть такая фраза: если хочешь выжить на войне, возьми с собой ребенка. Но это не только о детях, это о людях, которые слабее тебя. И вот если они вокруг с тобой есть, может быть, у кого-то престарелые родители, может быть, какой-то вредный муж, вредная жена, неуправляемые дети, это прекрасно. Иначе у нас, нам смысла здесь нет существовать, потому что если мы хотим, как Господь сказал, спастись, ну, нам нужны вот эти приключения вокруг.
Чтобы себя в, нужно в вот первую очередь
прокачивать. Нужно вот это вот принять, сказать, Господи, спасибо, что это вот есть, я не один. Вот они все вот такие вот кривые, косые, как я, и вот мы все вместе, и мы как-то потихонечку... А если они в какой-то момент тебе еще скажут, мы тебя так любим, ой, это вообще супер, значит, ты что-то уже сделал.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях Марина Птицына, музыкант, художник-педагог, многодетная мама. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Вечер воскресенья на Светлом Радио. У нас в гостях Марина Птицева, музыкант, художник-педагог, многодетная мама. Очень живой у нас сегодня с Мариной разговор. Какой-то очень живой, очень эмоциональный, очень настоящий. Спасибо вам огромное, Марина, за откровенность, за честность, за глубину переживаний, которые вы нам сейчас озвучиваете еще раз и еще раз. Да, действительно, слушая вас, я вспоминаю какое-то изречение такое умное, мне попадалось, о том, что в семье мы должны лечить душевные раны друг друга, а не наносить новые. Вот это, наверное, пожалуй, основное, с чем надо в семью заходить. И, к сожалению, мы не все это понимаем сразу, а кто-то, может, и не понимает вообще. Все мы так или иначе больны, это правда. И вы очень такие глубокие, серьезные вещи говорите. Марин, а вот этот вот кризис ваш и приход к Богу, давайте о нем немного поговорим. Как вы уже вошли в лоно церкви так вот уже основательно? Уже вот не набегами к отцу Дмитрию Смирнову, хотя это, безусловно, огромный дар, который очень сильно, наверное, был для вас мощным ресурсом. Ну, вот уже так, как уже сейчас есть, вот в том состоянии, в котором вы сейчас в церкви, как вы оказались?
Ну, у меня был еще один такой переломный момент. Он же такой, знаете, как вот говорят, что Господь не может дать больше, испытание, чем человек может вынести. Это легко сказать, знаешь, легко об этом помнить, но очень сложно как-то это воспринимать, когда ты находишься в этом состоянии, да? Ну, в каком-то таком вот, я помню, вот у меня была пиковая такая точка. Угу. И вот я помню, вот знаете, как оттолкнись от дна и тебя вынесет. Ну, вот у меня был такой вот, мне кажется, у каждого человека угу. был когда-нибудь такой вот момент. И я помню день святителя Спиридона, 25 декабря, и вот я сижу с мамой, что-то ей рассказываю о том, что нет денег, вот, значит, куча долгов, работы нет, у меня какие-то концерты там еще оставались, но они все меньше. Угу. Думаю, надо что-то делать не знаю что. И она говорит: «А что ты переживаешь, давай я святитель Спиридон помолюсь сейчас». Я говорю: «Слушай, ты как в кассу, там, заплатила, сейчас мне это...» Ну, я как-то так: «Мам, ну что ты, ерунду, ну молись ради Бога». Ну, я как-то так, опять-таки, вот это вот мое, нет, вот упертость, вот это вот, нет, надо на себя, все вот я сама. Ну, вот я сама сижу, вот я сама начала унывать. И вот она не проходит минуты, мне приходит сообщение от моего там агента, и он говорит: «Знаешь, Марин, есть работа на Новый год, но ты, наверное, не поедешь». Я говорю: «Почему?» «Потому что это очень далеко». Я говорю: «Где?» Он говорит: «В Александру». Я так подумала: Александров, Сергей Посад. Ну, в Сергеем Посаде у меня есть там, значит, родственники, я у них остановлюсь. И друзья. Ну, хорошо. Это святитель Спиридон. Вот. Это я рассказываю о том, как я познакомилась с своим нынешним духовником, батюшкой Спиридоном. Вот тут вот это вот прям как будто вот он... Вот просто опять-таки вот это
сюжет такой,
это
да?
Просто, я не знаю, может, книгу писать уже. И вот, значит, я... Там 31 декабря... У меня такая была маленькая машинка. Вот я возила всех своих троих детей, но маленькая-маленькая машиночка такая, кое-как она ходила. Вот если она не разваливалась, это хорошо. Угу. Я вот еду на этой машине, непонятно куда, за 3 часа. Вот я помню вот эти салюты, еду и такая, и вот метель какая-то. Я думаю: «Господи, ну куда я еду? Какая же я несчастная женщина, да? Осталась с 3 детьми, денег нет. Куда я еду? Новый год, я должна быть семьей, бедные мои дети». И, в общем, как в сказке, знаете, 12 месяцев. Ну, я, значит, отрабатываю, значит, пишу, где, куда. Он говорит: ты знаешь, а мы находимся на подворье, ну, сейчас, где у меня сейчас духовник, приезжай туда. Я говорю: какое-то подворье, господи.
А что за подворье?
Есть подворье одно очень сказочное, недалеко от Сергиева Посада, подворье Сергея Лазы. Трусь
Сергиева.
Да-да-да. Вот. Ну, что делать? Надо ехать. А там, знаете, там лес, как тайга. Я вот на этой машинке застреваю туда-сюда, кое-как добираюсь, захожу и выдыхаю, вот просто так бухаюсь. И вот это вот, наверное, вечер и ночь, она изменила вообще все в моей жизни. Я не знаю, как так получилось. Я себя ощущала в сказке 12 месяцев. Я приезжаю, понимаю, что сидят очень какие-то священники, монахи, какие-то матушки. И вот они все сидят у костра, греются. Вот. И я села, и так тихонечко что-то... Ну, мне дали гитару, я говорю: «Да что, в любой непонятной ситуации надо играть и петь». Вот. Я взяла гитару, в общем, сыграла песню, вот, по-моему, «На небе вороны, под небом монахи». Вот я помню, вот, по-моему, вот это что-то. Ага. Подходит, подсаживается ко мне отец Спиридон и говорит: «Ты знаешь, это моя любимая песня». И все, с этого все началось. Есть, ну, я все, я и порыдала, и посмеялась, все рассказала. Он говорит: «Слушай, ну тебе надо замуж, ну 3 детей маленьких, как же?» Я говорю: «Нет, я никогда не выйду замуж больше, я вот буду такой несчастный, вот буду, вот роль у меня такая несчастная женщина». Уже смеялась: «Да нет, все будет хорошо». Ну и, в общем, через месяц познакомился с моим нынешним супругом, у меня сын молился тоже Николаю Чудотворцу, вот, и на Николая Чудотворца, а он вообще был не воцерковленным человеком. На Николая Чудотворца мне просто кольцо подарил. Я говорю: «А ты в курсе?» А его еще Николай зовут.
Да, вот я так и хотела спросить, но естественно.
Мы это перебегаем.
Значит, мужа Николай зовут.
Да. Мы перебегаем. Значит, я вот сижу и рассказываю отцу Спиридону, а он говорит: «А ты как вообще здесь оказался? Ты вообще кто?» Ну, кроме говоря, я говорю, Саша меня позвал, мне надо было где-то, потому что мне далеко ехать. Он говорит: «Как интересно. А как так получилось?» Я говорю: «Ну вот, 25 числа мне пришло приглашение там поработать, все». Он говорит: «Да?» Я говорю: «Да». Ну, он говорит: «Вообще-то это день Спиридона». Я говорю: «Ну, отлично». Я такая на него смотрю. А вас батюшка Спиридон зовут? Да. Угу, хорошо. А здесь еще храм святителя Спиридон. Ну, понятно, хорошо. Ну, все нормально, все. Ну, и поехала дальше с огромной улыбкой, с таким настроением, что на этот раз я уже точно поняла, что ну, точно все будет хорошо. Ну, 100% и быть по-другому не может. Вообще никак, ни у кого не должно возникать вот такой даже мысли, что что-то может случиться страшно. Нет, будет только лучше. Если тебе сейчас плохо, 100% будет такое. То есть вот именно в этой минуте Господь настолько близок к тебе. В этот момент
именно я поняла, когда что... плохо.
Ну все. Угу. Теперь я вот окончательно, бесповоротно, сзади уже, ну, то есть зашла в храм и закрыла сзади с собой уже
дверь.
На замок. Навсегда.
Чтобы не выходить.
Нет, точно. Я не знаю, конечно, я человек такой эмоциональный, но есть какие-то вещи, когда ты понимаешь, ну, все, точно приехал. Теперь уже назад дороги нет.
Сейчас у вас воспитываете 6 детей.
Да, сейчас у нас на 2 супругам 6 детей.
То есть у него трое?
У него взрослые трое. 3 пацана.
Ага.
Вот. И наши хулиганы.
Марин, как в вашу жизнь пришло творчество? Песни, музыка, художественное, изобразительное искусство. Как вот эта часть жизни ваша развивалась?
Ну, я вообще всю жизнь занималась музыкой с самых маленьких лет. Ходила в школу, потом музыкальное училище, потом закончила консерваторию по классу фортепиано. И как-то у меня не было другого даже и пути какого-то. Я вот всю жизнь занималась музыкой. Вот. Но все время как-то пыталась налево как-то сойти в плане... Вот там у меня даже тоже есть такая история. Лет, наверное, в 13 меня позвали бас-гитаристкой играть в группу. В рок-группу. И мне вот это так понравилось. Мне казалось, что там классика. Вон там рок-н-ролл.
Да, все, так интересно.
Так здорово, так весело. Вот я все время в эту сторону как-то все время хотела вот, вот как-то вот на двух стульях пыталась сидеть. Вот. И очень долгие годы меня прям профессора просто не пускали в эту сторону. Но я как-то вот все время вот туда больше. Мне казалось, там интереснее и прикольнее. Вот. А так я всегда писала песни какие-то. Вот, ну, не знаю, мне как-то я музыкой занималась всегда, мне с детства сочиняла, писала стихи, песни. Сейчас я очень много пишу музыки для кино. Вот,
угу. И, ну, то есть вы еще композитор?
Да, да, да.
Ого! Ничего себе!
Вот. А вот живопись, это вот интересная история, она... пришла ко мне уже в возрасте, когда я забеременела, и вот я поняла, что что-то не хватает моей энергии, то есть, вернее, моей энергии столько, что как-то уже на музыку мне мало, мне нужно еще что-то. Так как я всю жизнь тоже рисовала, и, в общем, даже у меня была такая мечта в архитектуре, я даже пыталась поступить в архитектуру, то есть я так, ну, естественно, слава богу, не поступила, поступила в консерваторию. Вот.
То есть я консерваторию закончила?
Да. Но я так в голове у себя поставила пунктик.
Так мы случайно обо всем узнаем, Марина. Я вас спрашивала, вы так скромно об этом не сказали. И в интернете тоже ничего о консерватории нет. А ведь это такой колоссальный труд. И вы об этом так вскользь говорите. А по какому классу?
Фортепиано.
Фортепиано. Потрясающе.
Ну вот, кстати, о вере. Я, наверное, вот первый раз почувствовала, так у меня семья была не воцерковлённая, собственно, у меня мама была всегда верующим человеком, но в церковь особо так не ходила.
Да.
Но она такая чуткая очень, очень мамочка замечательная.
Да, просто. Есть люди, они христиане,
она такая,
по сути.
Она, у нее сердце такое вот доброе, она вообще, в принципе, вот она вот своим каким-то, не знаю, своей жизнью, примером вот каким-то она. Вот, а так она в церкви, ну, я не знала, что это такое, как. Я помню, вот первый раз у меня даже вот как-то, наверное, через музыку это все пришло. Вот я помню, вот это вот, значит, в 13 лет я уже начала какой-то группы там, туда-сюда. Ну, тоже, опять-таки, переходный возраст, там, может быть, где-то там не послушалась или еще что-то. Ну, сижу, значит, нас загоняли слушать классику. И вот я помню, у нас каждое лето, значит, приезжал Спиваков. И у нас был летний лагерь для нас, музыкантов. И мы обязаны были в нем, значит, участвовать. Я из него сбежала, помню, самый первый раз. Но я не могла сбежать от того, что мне нужно было слушать этот концерт бесконечный. И я вот помню, в этом зале сижу и слушаю, по-моему, заиграли Шнитке. А если вот, чтобы вы понимали, вот у Шнитке есть музыка специфичная, она нравится далеко не всем. Но он писал музыку для кино. Невероятную просто. Послушайте саундтрек кино, не помню какому. Ну, я пришлю вам. Потом очень красивая музыка, невероятная. Она вот чем-то вот с Рахманином очень похожа. Такая очень, ну вот возвышенная, невероятная. Я помню, сижу, слушаю вот этот вот саундтрек какому-то фильму Шнитке, вот этот оркестр, и я поняла, что нет, что-то в этой жизни есть еще. Кроме интереса, там, кроме. Вот я поняла в какой-то момент, что я. Нет, я как раньше жить не могу. Вот у меня такое вот ощущение было.
Ничего себе.
Вот что-то сейчас. Я вот что-то сейчас слышу, что у меня заиграло внутри. Вот как будто есть еще что-то. То есть, ну, это не просто вот каждый. Понятно, вот каждый человек сидит, вот они извлекают эти звуки, они вот звучат музыку. У меня сейчас мурашки, я вспоминаю вот этот момент. Но я поняла, что нет, не, погодите, там что-то еще есть. 100%. Если кто-то сочинил эту музыку, он не, ну, человек не может сочинить такое. Это же, ну, это невозможно. И я вот это вот ничего себе думаю. Нет, все-таки спасибо, мам, что ты все-таки меня отправила в музыкальную школу. И, наверное, мне нужно в консерваторию поступать.
Я столько раз разговаривала с профессиональными музыкантами, и я все ждала этого, что они это скажут. Что вот я слушал Баха и уверовал. Я послушал Рахманинова и уверовал. Но как-то
как
так,
можно второй концерт Рахманинова вот слушать и не поверить в Бога, я не понимаю.
Вот. Но, естественно, мы же не можем здесь играть по сценариям. И, конечно, люди не говорили того, что я от них ждала. У них были свои пути какие-то, свои осознания. Но вот эту фразу, которую я жду столько лет от профессиональных музыкантов, я сейчас услышала от вас. Это действительно потрясающе, потому что, получается, слушая глубоко классику, нельзя все же не задумываться,
нет,
да? Если
нет.
Ты глубоко и по-настоящему воспринимаешь классическую музыку, особенно барокко, Баха, ты не можешь не воспринимать и не чувствовать, что есть еще духовная жизнь.
Это удивительно.
Это, конечно, и, очень, кстати, важная мысль, которую мы сейчас озвучили.
Кстати, классику очень много лет я потом не слушала. Как-то я у нее наелась, что ли, ей.
Ну да, ты играешь ее, слушаешь.
Но у нас есть любимая радио «Вера».
Вот, прям время от времени.
Да, и вот я помню тот момент, что я как-то и не ставила особо детям классику, они только на радио «Вера» ее слушают, либо на радио «Орфей». И как-то у меня девчонки не особо заинтересованы этой музыкой, они больше современную любят музыку и народную. Вот. Но сын у меня, у меня каждый раз, что не звучит, он один раз тоже, вот я почувствовала вот родственную душу, просто, я помню, едем, и тут вот Рахманинов, второй концерт, я думаю, не буду прибавлять, и прям такая думаю, ну, попроси меня прибавить, ну, это же невозможно, это же красиво, там «Анданте», вторая часть, вот это, и мне сын аж вылез, отстегнулся, я говорю, ты что делаешь, нельзя, мама, включи громче, и он,
включилась,
мы пришли домой, я ему еще и он сел и заплакал. Как это? Это ж, кто это? Я такая, ну, понятно.
Поехали. Наш человек.
Свой чувак.
А вы их в музыкальную школу даете?
Нет. Я сама их обучаю.
То есть вы считаете, что не надо детей давать в музыкальную школу?
У меня в Фросе училась. Ага. Не пошло у нее что-то. Как-то я...
Аналогично. Я сама закончила музыкальную школу, а детей забрала в какой-то момент, потому что...
у нас что... какой-то опыт не получился.
Да-да-да.
Ну, вот не получилось у меня найти такую музыкальную школу, какая была у меня. Ну, вот это идеально. Может, я идеализирую детство. Вот я сегодня вам песенку поставлю. Вот, ну, тоже вот я идеализирую детство. Но он был настолько прекрасным, что я вот все время хочется в него вернуться, как это здорово. И стараюсь детям своим такое детство, ну, стараюсь, насколько это возможно, вот. И я настолько искала и не нашла ни художественную школу, ни музыкальную школу, ну, вот я вот, что я решила открыть свою Академию искусств, вот. Правда, она, конечно...
Поворот.
Да. И набрала все педагоги, с которыми я когда-то училась, вот потом в магистратуре. МГУ я поучилась в кафедре живописи. Вот мы познакомились с Арсением Колосковым, там, который прекрасный академический рисунок преподает. И вот эти талантливых людей, я, там, Иван Горский, который сейчас Древнюю Русь у нас вот, курс будет значит, проводить. Причем это очень все доступно онлайн. Вот. И они все просто какие-то мои близкие друзья, у которых есть детей, и мы решили для своих детей сделать вот идеальную школу, школу искусств. Не только музыкальную, школу искусств, там и музыка,
какая задумка хорошая.
И все. И все это просто по каким-то вот просто символическим, чуть ли не бесплатным, мне все спрашивают: Марин, ты, конечно, фиговый бизнесмен. Я говорю: я не знаю, но мне так хочется все время вот делиться, делиться. Вот, может быть, что-нибудь из этого получится, посмотрим.
Даром получили, даром отдайте, да, как говорится у Евангелия. Все-таки есть вещи, да, на которых не обогатишься, но которые можно здорово умножить.
Ну, потом это мне выгодно, мои дети тоже в этом общаются, вращаются.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в студии Марина Птицына, музыкант, художник, педагог, многодетная мама. Меня зовут Кира Аврентьева. Вы знаете, вот на таком напряженном нерве у нас сегодня идет разговор. И очень, как мне кажется, это важно и полезно для женщин современных, для нас, для всех. То, что Марина сегодня говорила, делилась своим личным опытом. Марин, вы для себя сейчас, вот как для женщины, как для матери, как для жены, как для личности, какие видите первостепенные задачи? Вот сейчас вы живете зачем?
Ой.
Понятно, что мы все живем.
Не накосячить больше, чем можно. То есть вот я высоких планок сейчас перестала ставить для себя. Ну, потому что я сама себя уже знаю, изучила. Я очень спокойно к себе отношусь. Вот, и поэтому...
Помните, как
в
фильме «Остров»,
да? Да.
Когда умирал отец Анатолий, он сказал тогда Дюжеву, вот этого актера, который играет, он умирал, он говорит: отец Анатолий, что, как мне жить?
А, больших грехов не надел.
Он говорит: ты, главное, большого греха не наделай.
Да.
Я это так хорошо запомнила. Вот правда, у нас задача, да, больших грехов не наделать. Господи, помоги.
Ну да, вот есть какие-то моментики, я могу поделиться. Там, у меня вот, ну вот муж не любит, когда я там как-то, ну вот, его перебиваю, например, или еще что-то. Ну вот мне вот не нравится, вот меня все время расстраивает это в себе. Я вот думаю, что ж мне сложно помолчать, что ли? Что так просто, господи. А ему такое счастье. Или там дети, у меня там сын, по-моему... А, нет, Дуня мне: мам, давай послушаем твою музыку. Я говорю: меня от нее тошнит уже. Я не могу ее слушать, понимаешь? Вот тебя тошнит, а меня-то не тошнит, ты же мне не ставишь ее. Я говорю: ну хорошо. И вот каждый день одно и то же. Ну, любая фраза, там, почитай мне книжку. Я говорю: да-да-да, а проектов много, каких-то задач много. И иногда сядешь, думаешь: да нафиг они нужны, эти задачи. Тебе ребенок просит книжку с ним почитать. Может, завтра бомба взорвется какая-нибудь, и все, эта жизнь-то, она короткая, ее как-то надо дожить. Ну, как-то вот дожить ее надо. И вот, и как мы ее живем, вообще непонятно зачем, что. И вот эти вот моментики, они, конечно, очень расстраивают в себе. Вот, но вот если о них я думаю, мне как-то легче становится. И я стараюсь как-то их справлять. И вот насколько есть во мне любви, вот насколько вот она, знаете, вот мы рождаемся с каким-то мешочком маленьким любви, потом он становится больше, потом еще больше, потом как-то уменьшается. Вот сердце, оно вот как-то то растягивается, то меньше делается. У кого-то каменеет на какое-то время, такое тоже бывает. И вот, мне кажется, самая главная задача, вот сколько есть, ну, есть маленькая капелька вот этого. Вот говорят, вот он жестокий, или он какой-то вот... Не бывает такого. Все равно в каждом человеке есть маленькое-маленькое зернышко вот этой любви. Вот задача вот найти ее где-то, вот откопать у себя. Ну, что, сколько осталось там, вот... Многие там говорят: вот я не люблю этого человека, меня раздражает этот, меня раздражает это. И в семье же так, да? Ну, бывает так, что вот, а любовь уходит на какое-то время, это тоже нормально. А потом сидишь и думаешь: так, почему так произошло-то? Ну, опять надо просить. Ну, сидишь и просишь опять: господи, ну, дай нам любви,
вот,
пожалуйста.
Давайте, Марина, мы остановимся с вами на этом месте. Ведь очень многие люди, вот этот кризис ухода любви, принимают за повод к разводу. На несколько лет, например, любовь ушла. Бывает такое. На год, на два, какой-то кризис случился, ну, личностный, депрессия, умер какой-то близкий человек, или родитель, или что, на работе неприятности,
да,
кризис среднего возраста.
Относиться.
В общем, миллион
ушла,
причин.
Ушла, придет обратно.
У тебя ушла любовь.
Куда она денется?
Да. Да, вот.
Куда она денется?
Вот это очень
любовь.
Важная вещь.
Твой говорите. Родной человек, куда он денется?
Очень важные вещи. То есть ты должен перетерпеть момент
Конечно.
Без любви.
Конечно.
Не принимать его за истину.
Нет, надо понимать, что это нормально.
Не принимать его за истину и перетерпеть
Нет,
момент нелюбви.
Это же...
Дорогие женщины, пожалуйста, обратите внимание на то, что я сейчас говорю, и мужчины тоже. Не надо
бежать
уверена. На поиски новых приключений.
Да куда там бежать, все ноги переломаете?
Да, 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 да.
Каждый раз. И уже доползете вот как колобок с одной головой. Нет, не надо. Не надо никуда бежать. Надо, как в любой непонятной ситуации, стоим на месте, чтобы не потеряться, как я детям все время говорю. Так, дети потерялись в торговом центре, стоим на месте, не бегаем. То же самое
да.
в семье.
Как говорит Владыка Антоний, под своей кожей, в клете своей души. Это очень важно побыть иногда, никуда не бегать.
Да и вообще к юмором больше, к себе
относиться. Не ментально, не физически.
Вот я помню, это Владык Феогност сказал такую интересную фразу. Он говорит, вот люди, которые не могут над собой посмеяться,
самокритичность, самоирония.
Они душевно больные, вообще психически больной человек, тот, кто не может над собой посмеяться. Не то, что нужно угу. кого-то все время стебать, это тоже, это садизм,
да,
это неправильно.
Да,
ну,
да.
мы не должны причинять друг другу.
Да. Посмеяться над собой, посмеяться.
Ну, там,
собой.
Да, или как-то уж себя уж там за такой степень.
Да,
ну,
да,
ты,
да.
мы настолько себя любим, что мы себя до такой степени никогда не будем унижать, как других.
Угу.
А если ты можешь немножко там похихикать над собой, это прекрасно.
Да.
И мир вокруг станет проще, поверьте.
И не глобализировать вот этот кризис какой-то нелюбви, это очень важно. Я просто почему так много времени сейчас этому уделяю? Потому что именно вот это становится большой проблемой. То есть ты переживаешь вот этот кризис нелюбви, ты начинаешь бежать к психологам, там тебе говорят, что он, наверное, абьюзер, ну и дальше все по классике. И это большая беда
любить себя,
нашего
любить себя,
времени.
Любить себя, любить себя. Да сколько уже можно любить себя, я уже не знаю. Мы настолько уже любим себя, что мы уже вообще ничего не вокруг. У нас сейчас немножко другое время. Может быть, когда-то вот в то время, может быть, действительно, ну, как-то обесценивалось вот это вот понятие уважения, там, может быть, я не знаю, как-то. И, ну, короче, перегибы тоже и в том времени было, во времена наших uh-huh. бабушек с дедушек. А сейчас перегиб в другую сторону. То есть, ну, вот эту середину надо искать, наверное, мне кажется.
В какой-то момент я поняла, что среди всех наших молитв очень важно просить у Бога видеть то счастье, которое у нас есть. Господи, дай мне увидеть то, что у меня действительно есть.
А вот это, кстати, интересно. Я сегодня с этой эту фразу унесу домой.
Правда. Потому что мы ничего не видим. А когда начинаем видеть, уже поздно. Вот бывает еще такой момент. Когда мы все теряем, мы вдруг понимаем, что, а, вон там было счастье.
Я помню, знаете, еще один такой момент. Я сижу на кухне, ко мне приехала подруга, не буду говорить имени. Она приехала и жалуется, а я, представляете, вот я сижу с троими детьми, у меня вообще никому нет, ни поддержки, ничего. И она говорит, ты знаешь, я была в поездке, я влюбила. А у нее сколько? Несколько детей, неважно сколько. Она говорит, я влюбилась.
10.
Не важно сколько, просто а то узнает.
Что?
Потом меня голову
отозвет, что я детьми влюбиться, что
ли? Действительно. Я, говорит, влюбилась, у нее муж замечательный. Говорит, я была в поездке, я влюбилась. И причем говорит так серьезно, что... Я говорю, ну, я поздравляю, дальше что? Знаешь, что дальше? Ну что, что, все, я вот это самое.
Ухожу.
Я такая, так, угу. А с этим что будем делать? Так, ну с этим, ну, он такой сякой, он вообще меня не слушает, он меня не понимает. У меня, ну что мне с ним делать? Я помню вот эту опять фразу. Говорю, слушай, он у тебя хотя бы есть. Вот я помню вот этот момент, вот не совпадает. Просто мне в голове просто такой
Чтобы
диссонанс.
Чтобы со своего берега на это
Понимаете?
Смотрели. Да, да. Тут люди жиру бесятся, а вы смотрели со своего берега.
И не объяснишь.
Без мужа.
Да.
Ты смотришь на женщину с мужем без мужа. И я... слушаешь это все.
Я говорю, посмотри в глаза моим детям.
Весь этот хаос.
И скажи, ты да. хочешь уйти из семьи? И она заплакала. Это просто был такой момент. Вот.
Не ушла? Класс.
Все это проходит, знаете, как это? Раз и нет. Как это ты... такая иллюзия. Такие таблетки какие-то странные нам посылают все время.
Точно. Марина, вы нам песню обещали. Расскажите, пожалуйста, о ней. Что мы будем слушать?
Ну вот тоже, опять-таки, ехала и думала, какую песенку вам. И вот вспомнила про одну песню, которая пришла ко мне просто тоже в самое трешовое время в моей жизни. Приезжая, помню, с работы, вот это все вот эти вот мои времена. Приезжаю с работы, падаю на диван, нет сил ни раздеться, ни поесть. И вот у меня такое отчаяние, думаю, господи. И вот у меня, вот я помню, вот какую-то фразу запомнила: «За все благодарите Бога». И я вот этот момент, если не можете поблагодарить там искренне, губами, губами, я лежу вот так: «Спасибо, спасибо, спасибо», и начинаю плакать: «Спасибо, спасибо». И вот на несколько раз произнесла эти слова, и мне в голове, представляете, как радио заиграла песня. Думаю, да что же это такое со мной происходит? Либо я сошла с ума, либо
я композитор.
Либо кто-то, ну, что-то там это самое. И я думаю, а сил нет, вот это же надо вставать, записывать. Да. То есть она вместе с музыкой. То есть такого вообще никогда не было у меня. Никогда. И не будет, наверное. Потому что вот один раз в жизни. Обычно там то стихи по несколько месяцев, потом музыку, либо наоборот. Ну, это такой вот процесс, он как бы не такой.
Не быстрый.
Нет, у меня так никогда не происходило, что уж прям я такая гениальная, взяла все песни сразу. А это прям вот раз и все. И я лежу, думаю, нет, ну если я сейчас не встану, то она уйдет точно. Надо встать. Я кое-как встала, записала, заснула и забыла вообще. Ну, то есть на диктофон как взяла гитару, записала и забыла. Через некоторое время нашла диктофонные записи, послушала и удивилась. Ничего себе, думаю, еще один подарочек прилетел. Спасибо.
Давайте скорее ее слушать. Как она называется?
Она называется «Лето». Это песня о детстве. Вот. Воспоминания. Вот. Ну, такая очень классная песенка.
Ну, в завершение нашего сегодняшнего разговора, наверное, это идеальная такая композиция.
Ну да, эту песню написала папе, «Царство небесное». Он покинул меня. И вот я помню, у нас была дача в лесу, около озера, и вот эти вот велосипедные прогулки, и вот мы были вместе, и это было такое вот какое-то, ну, эйфоричное такое вот состояние, которое запоминается. И вот я взяла ему, как бы, написала такое письмецо в виде песни. Так что с удовольствием вам ее подарю.
Спасибо огромное, Марина. Дорогие наши слушатели, напомним, что у нас в гостях была Марина Птицына, музыкант, художник, педагог, многодетная мама, которая в этом часе делилась с нами своим потрясающим каким-то очень глубоким, настоящим опытом. Спасибо вам огромное, Марина. Третий или четвертый раз уже благодарю вас за вашу честность. Правда, это очень важно.
Вам спасибо большое.
Спасибо.
Ответом лечу к нему, ладонь запоздалым приветом, молодым ветром время носилось, где и куда наше вечное солнце скрылось, озеро наше стало чуть старше. И снова в детстве я закрываю глаза и бегу за рассветом. Снова на реке и в одной руке помещается лето. Здесь бежит река издалека, напои меня светом.
прикасал лапой, думала, вечный будет тот вечер. Звездное небо спускалось тогда на плечи мне, озеро наше стало чуть старше. И снова в детстве я закрываю глаза и бегу за рассветом. Снова на реке и в одной руке помещается лето. Здесь бежит река издалека, напои меня светом своим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».